дети есть. Потому что иногда тебе в Бердянске или в Троянах думаешь, что это последний оплот, дело Божье на земле, да? И уже больше никого нет. Как и я когда-то думал, что он один остался. Но когда видишь, что есть еще желтые воды, красный луч, Днепродзержинск, Днепропетров, то понимаешь, что у Бога много еще оставлено на этой земле. Немножко скажу о тех краях, куда вы приехали, о наших бердянских краях. Вы знаете, это особенные края. Когда-то это называлось Дикое поле. И это был центр Ногайской Орды. Хан Ногай, который еще в свои времена, его род Ногайлинцев, пришел с Чингисханом, Субадей Багадуром, кто читал Яна «Походы Чингисхана», они основали здесь ставку. И ставка Ногайской Орды, столица была рядом в городе Приморск. Потом, когда Екатерина заключила мир с Турцией, то по этому миру сюда она переселила наших единоверцев, православных людей, болгар и греков. Поэтому здесь есть целые села болгарские. Вот сегодня вас приветствовали из Троян. Красивое название Троян, да? Брат Максим даже, хотя он и филолог, но несколько раз переспросил. Но мы помним, что был троянский конь, да? Сами названия какие красивые в этих местах. Бурзуф, Ялта. То есть здесь многоязычный народ, много национальностей, но все они живут дружно. И здесь живут очень добрые люди, которые привыкли к трудностям, которые привыкли к безводной жизни в полупустыне, можно сказать, где вода соленая на 50 километров в земле, где вот дуют такие ветры, которые, бывает, дуют целый месяц зимой, и где, в общем-то, в основном солнце, где жарко. Они привыкли к этим трудностям, и здесь очень добрые и хорошие люди. И нам здесь, вот когда мы пираем, приехали 3 года тому назад, очень приятно с этими людьми общаться и проповедовать Христа. Немножко хотелось сказать, вы сегодня сказали, что вы очень рады, что приехали на море. Я хочу сказать, что бердянцы, у меня такое впечатление, что они уже понимают, что они живут на стеклянном море. Потому что в основном они в нем, к сожалению, не купаются. И когда приезжают приезжие, у них такие лада, у них радость, они к морю, бердянцы боятся к нему прикоснуться. Поэтому, братья и сестры бердянцы, помните, что море не стеклянное, и на нем можно не стоять, а можно плыть. Поэтому присоединяйтесь к нашим дорогим гостям. Это очень полезно и приятно, бывать на море не только на берегу и там. Тем более, что бердянцы очень хорошо умеют агитировать приезжих, я вам скажу. Делать рекламу моря, когда вы придете на вокзал, и когда приходит киевский, днепропетровский или московский поезд, то бердянцы расскажут все о море. И расскажут, как это хорошо жить возле моря. Но хорошо, чтобы если бы они это все воплощали в свою жизнь. И в том море тоже сами хотя бы раз в году бывали. Это было бы очень важно. В рекламных целях. Итак, ну это было, так сказать, вступление. А серьезно, хотелось бы сегодня поговорить о той же теме, о которой мы с вами рассуждаем на семинарах, которые проходят здесь, мы с вами встречаемся, о крещении и исполнении Святым Духом. И я сегодня эту проповедь как бы вписываю в семинар. Потому что сегодня вот брат Алексей Анатольевич, я ему очень благодарен, что мы научились в последнее время жить лозунгами. Жить какими-то понятиями, вот нам кто-то внушил это. И мы сами, иногда не осознав, о чем речь, в общем-то, начинаем поэтому по всему жить. Как вот был пример, у школьников спрашивают, кто самый читаемый русский писатель, и отвечает Александр Пушкин, потому что, наверное, другого не знает в наше время. Так и мы иногда, когда нас спрашивают, что нам нужно делать христианам, благовествовать. Есть такое? Когда говорят, что нам нужно делать в это время, Духом Святым креститься. И все, вы знаете, часто переходит на уровни формы. А если конкретно начинаешь спрашивать человека, а что такое креститься Духом Святым? Что для этого надо? Что такое вообще благовестие? То здесь большие проблемы. И поэтому крещение Духом Святым – это серьезная тема, почему мы посвятили этому семинары. А сегодня я коснусь только одной части этой колоссальной проблемы, где ни в коем случае ничего не нужно упрощать. Если вы упростите все до того уровня, что для того, чтобы креститься Святым Духом, надо только просить и молиться, то это очень мало. Все гораздо сложнее. И мы на семинаре вчера разбирали, что крещению Святым Духом Иисус шел почти 30 лет. И для того, чтобы благовествовать, Иисус шел к этому 30 лет. И для того, чтобы Моисею благовествовать и креститься Духом Святым, Моисей шел 40 лет. Иоанн Креститель, прежде чем выйти благовествовать, многие годы провел в пустыне. Апостол Павел пишет, прежде чем выйти на проповедь, я 3,5 года Дух меня увел в Моравийские пустыни. Мы часто на это не обращаем внимания. Мы часто думаем, призыв благовествовать и вперед в рукопашку. Но у нас часто нет вот этой пустыни, вот этого времени, проведенного с Господом, в котором мы получаем силу. Поэтому мы часто выходим быстро, в попыхах, бессильные, и проигрываем дьяволу. А Бог этого не хочет. Бог обращает наше внимание на Священное Писание, и Бог показывает, я готовил своих воинов не один год. Но сейчас у нас другие времена. Если раньше людям для того, чтобы доехать из Кривого Рога до Бердянска, мы так представим, хотя этих городов не было, это города молодые, это, говорю, было дикое поле, тут когда-то городов не было, тут были татарские аулы, все это было крымско-татарская орда. Но если взять эти расстояния, вот чумаки ездили за солью, они ездили месяцами. Чумаки в основном ездили Полтава, Слобожанщина, ездили сюда, на вот эти лиманы в основном, туда, в Крым и вот сюда. То я, когда читаю исторические книги, они ездили месяцами. Хотя наши братья и сестры из Кривого Рога говорят, далеко ехать, но они доехали за 7 часов сюда до Бердянска. То есть времена меняются, и сейчас нас Бог уже по 40 лет готовить не будет. Но все равно нужно что-то понять и к чему-то готовиться. И сегодняшняя тема у меня называется «Трудного ты просишь». И такой интересный вопрос. Когда мы просим у Бога Святого Духа, мы понимаем хотя бы, что мы просим очень трудного? Вы знаете, давайте положим руку на сердце, и я это знаю по себе, мы иногда даже не задумываемся, чему мы просим. Просто опять очередной лозунг. Говорят, нужно креститься Духом Святым, простите, простите. И мы, попадая под этот лозунг, просим. А Писание говорит, подумай сначала, чего ты просишь. И сейчас мы разберемся, почему крещение Святым Духом это такое трудное. И задумываемся ли мы, когда мы получим Святого Духа, что нас ждет? Поэтому давайте вспомним об истории пророка Илии. Почему? А потому что в Писании сказано, в Евангелии от Луки, в 1 главе 17 тексте, что проповедь предшественников Христа, это те, которые идут прямо перед Христом, за ним уже идет Христос. Таким был Иоанн Креститель, за ним уже шел Христос сразу, таким являемся и мы, потому что несем мы этому миру ту же проповедь, которую нес Иоанн Креститель, идет Господь на эту землю. Проповедь таких вестников должна быть в силе и духе Ильи. Луки, 1 глава, 17 текст. Поэтому давайте откроем 4 книгу Царств, 2 главу, 9-10 текст. И немножко поисследуем разговор двух мужей Божьих. Один муж был новичком, он рвался в бой, а другой муж уже испил чашу. Крещение Святым Духом. Поэтому у одного были вопросы быстрые, легкие. Это есть. А у другого были паузы. И ответы, на которые может быть и летит, даже не рассчитывал. И вот, когда Илия знал, что он будет вознесен от этой земли, он понимал, что он должен проверить своего ученика. Кого же он на этой земле оставляет? Господь сказал, помажь Елисея. И я понимаю, в этом диалоге решил проверить, кого же Бог даровал ему помазать. Это интересная история, вторая глава. Мы все ее не будем читать, как Илия проверял Елисея. Когда Елисей перешел за нее через реку, Илия, знаете, такой псией говорит, что ты за мной увязал? Что тебе надо? Вон, видишь, стоят пророки, что тебе, там мало стоять? Что ты за мной увязал? Я должен быть взять, мне нужно побыть одному. А Елисей что сказал? И сказал Илия Елисею, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Египет. Но Елисей сказал, жив Господь и жива душа моя, не оставлю тебя. Итак, у них этот диалог продолжался в том же ключе. Илия говорит, отстань, а наша, да, точка. И Елисей говорит, не отстану. Смотрите, Илия не начинал с призывов. Вам нужно креститься Святым Духом. Илия хотел увидеть этого человека. Действительно ли он хочет этим Духом Святым креститься? Он проверял, отстанет или нет. Потому что другой, потому что это большие расстояния мы здесь смотрим. Идти в Вифин, потом туда, потом Илия говорит, мне за Иордан надо идти. И все время говорит, подойди. Что бы мы могли сказать в таком случае Илии? Вы знаете, мы иногда, как я узнал в лагере, не можем час выстоять за обедом. Правильно? А я так думаю, что бы с нами было, если бы по палестинской жаре мы подбегаем к человеку, я хочу за тобой идти чему-то на тебя научиться, они говорят, отстань, я иду километра, а я за ним вот так плету. Без всякой надежды. То есть Илия хотел увидеть, а действительно ли Елисей жаждет. Итак, первый вопрос. Отойти от лозунгов и каждому из нас задуматься, действительно ли мы жаждем Святого Духа и готовы со Святым Духом идти, несмотря ни на что. Несмотря на то, что иногда мы приходим в церковь, нас пастор не так встретил и сказал, отстань. Бывает такое? Бывает. К сожалению, нам, пасторам, не всегда мы правильно поступаем. Или я прихожу в церковь, кто-то меня съест, остановил, или в хоре не дали приехать. Я что должен сказать? Все, больше не пойду? Поэтому через эти обстоятельства, которые нам кажутся, как это в церкви может быть, Бог испытывает нас. Действительно ли мы готовы идти за Духом Святым? И я вам скажу, многие покидают церковь на этом первом, самом простом испытании. Они говорят, мы не поняты, нас неправильно поняли, нас не любят, поэтому оставим и уйдем. Но не такой был Елисей. Он сказал, все, что мне не говори, я от тебя не оставлю. Итак, первый вопрос. Готовы ли мы идти за Духом Святым, несмотря на обстоятельства, несмотря на то, что говорят нам люди, несмотря на то, может быть, о чем, что говорят о нас в церкви. Если этот вопрос мы решили для себя, то идем дальше. Второй вопрос. Когда же Илия понял, что Елисей от него не отстанет, что это молодой парень, который терпеливый, что для молодости, это очень такая черта, вы знаете, недостижимая. Молодость обычно нетерпима и нетерпелива. Ей нужно все сразу и по большому счету. Но Илия увидел, что Бог помазал серьезного молодого человека, который умеет терпеть. И даже долго терпеть. Поэтому Илия дальше перешел к более углубленным вопросам. К этому парню. Что же он дальше хочет? 9-10 текст. Когда они пришли, Илия сказал Елисею, пройди. Что делать тебе?
То есть я вижу, что ты уже нет, я чувствую от меня, да? Давай, хорошо, теперь пойди.
Что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя? И сказал Елисей, Дух, который в тебе,
пусть будет на мне вдвое. Вы знаете, это был особый парень. Я вообще поражаюсь этому парню Елисею.
Или я был такой человек, перед которым склонялись даже цари. Или я был такой человек, когда засуха, он молится, и вода приходит для того, чтобы полить жертву. Или я был такой человек, который верил, что если жертву полить водой, то Бог возжжет огонь.
И тем не менее, глядя на это, Елисей сказал, мне этого мало. Я хочу, чтобы это было такое. Можно было это посчитать за дерзость. Или я мог сказать, ух, юноша, ну ты и сижу. Но я думаю, что Илье понравилось этот молодочек. На него можно было оставить народ.
Потому что он не останавливался на гости. И он не мерил человеческими планками. Дальше нельзя, у Бога все можно. Итак, вторая наша проблема, почему мы часто не получаем Святого Духа. Мы Духа Святого ограничили в рамках наших штампов, нашего мышления. Все, Дух Святой дальше не может идти. То, что мы не понимаем, этого не может быть.
Елисей был не такой человек. Дай мне двойного Духа.
Пусть будет Дух двойной на мне. И вот тут Илья сказал поразительные слова, на которые нам нужно очень обратить внимание, иначе ничего мы не получим. И сказал он, трудного ты просишь. А почему? А почему получить Святого Духа трудно? Аминь. Давайте немножко поразмышляем, что происходит в церкви, на которую сходит Святой Дух. И дальше задумаемся, готовы ли мы к этому? Мы много просим, много молимся, но вопрос первый. Для Бога это не проблема, это Духа Святого. Христос сказал, что Отец хочет Духа Святого дать даже больше вам, чем ваши мирские родители хотят вам дать хлеба или всего остального. У Бога проблемы нет. Мы иногда Бога так умоляем, что создается впечатление, что Бог закрылся у себя в келье на небе. И нас не слышит и не хочет нам ничего давать. Что нужно только у Бога вытребовать Дух.
Все гораздо по-другому. Бог видит, что мы не готовы. Просто его принять. Мы не знаем, что с ним дальше будем делать. Потому что, когда сходит Дух Святой на церковь, в церкви начинают происходить такие вещи. Давайте прочитаем. Деяния апостолов, 5 глава.
Что может произойти в церкви, когда на нее сойдет Дух Святой не просто, а в силе? Некоторый же муж именем Анания, женою своей Сапфирою, продал имение, утаил из цены.
А Бог видит нас. Бог видит нашу верность в десятине, во второй десятине.
Что мы еще рассуждаем часто, нужно ли это давать. Бог видит нашу верность в субботу. Бог видит все, что мы утаиваем от пастыря, от церкви. И пастор, может быть, что-то утаивает от вас. И пока это проходит, потому что еще Дух Святой не вошел, не потряс этот зал.
Но Бог знает, что когда Дух Святой входит, все потрясает. Я читаю 4 главе Деяния апостолов, что когда сошел на церковь Дух Святой, то церковь, которая молилась, задрожали стены. И все это стало дорожать. Поэтому, когда Дух Святой выходит в церковь, и церковь получает исполнение Святого Духа, все тайное становится явным. И нам может стать очень больно. А может быть, для кого-то это может закончиться смертью. И вот вопрос. Мы думали о том, что приняв Святого Духа, кто-то может сразу умереть.
Давайте честно скажем, когда мы просим о Духе Святом, мы об этом думаем? Знаете, мы как люди всегда думаем о хорошем. Но мы часто не обращаем внимания на то, что Господь говорит. Бог говорит, вот посмотрите, церкви дал Святого Духа, и люди стали падать замертво. Что с этим делать? Готовы ли вы к этому?
прося меня об этом. Может быть, это великая милость, что я еще вам этого не дал. Вот об этом нам нужно подумать. Потому что Анания и Сапфира думали, что номер пройдет, как и у нас часто мы думаем, номер проходит от субботы до субботы. Кто там проверит, где я был в субботу? Ну, пришел на собрание, просил тело, потом пошел на базар. Кто увидит? Ну, есть у меня десятина, ну какая разница? Ну, кто увидит, сколько я дал? Кто увидит, сколько я положил на это блюдо? Кто увидит? Анания и Сапфира тоже так думали, но они не понимали, что Дух Святой уже в церкви. И все началось по-другому. Уже Бог стал разбираться. Поэтому они утаили по привычке из цены. И что-то положили к ногам апостола. Но вопрос в том, что когда церковь получает Святого Духа, она получает видение не человеческое, а Божье. И все начинает видеть явно. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить сердце твое мысль, солгать Духу Святому? Друзья мои, вопрос серьезный, мы просим о Духе Святом, но мы задумываемся ли мы, что мы днями целыми ему лжем? И готовы ли мы понять, что когда он по-серьезному возьмется за нас, то разговор будет совсем другой? Мы сегодня изучали урок о мыслях. Готовы ли мы с мыслями принять эту силищу, которая будет делить сразу резко и четко? Твои мысли солгали. Не действие, ты мысль допустил. Сегодня о мыслях мы говорим. И утаить из цены земли. Услышав сие слова, ты солгал не человеком, а Богом. Услышав сие слова, Анания пал без дыхания. Вот он и богослужение. Задаю следующий вопрос. Готовы ли мы к тому, что у нас начинается богослужение? Мы просим Духа Святого, и вдруг начинают падать люди замертво. Серьезный вопрос? Или вы на это не обращали внимания? Но это написано в Библии. Богослужение проходит, а человек упал мертвый. Пропел, не знаю, успел пропеть псалом или не успел. Другой человек идет на богослужение, спокойно, заходит, как ни в чем не бывало, а Петр говорит, и ты иди сюда. С какими мыслями пришла? Та вот пришла тут посидеть у вас, послушать псалмы, красиво поете, красиво говорите. Петр говорит, не об этом речи. Он своего мужа видела вынеси. Бах, ничего. Поэтому, братья и сестры, когда сойдет Дух Святой в позднем дожде, поздно будет очищать сердце. Поэтому Господь нам дает благодать. Господь еще не дал нам Духа Святого, потому что не хочет, чтобы мы замертво падали во время богослужения. Поэтому правильно, что кто-то говорит просить, кто-то говорит молиться. Об этом мы будем говорить в семинарах. Сегодня хотелось бы поговорить о том, что просим мы трудного, и нам нужно очистить сердце. Уже ответить на тот голос Духа Святого, который к нам уже давно говорил. Нам всем нужно покаяться. Дисциплина покаяния, здесь ничего страшного нет. Это дисциплина благодати. Дух Святой, это удивительно, но Дух Святой сойдет на кающегося грешника, который глубоко осознает свое состояние. И вы знаете, в чем наше тяжелое состояние? Не в том, что мы не исполняем субботу, это для примера, потому что мне сегодня сказали, вот нужно исполнять закон. Ну, это, знаете, это первая ступень. Потому что надо читать дальше, что такое исполнить закон. Христос сказал, проверка того, что ты исполняешь закон, два показателя. Какие того, что я исполняю закон? Это то, что я свинину не ем, в субботу не работаю. Это показатель исполнения закона? Пожалуйста, ответьте мне, почему, что является мерилом того, что я исполняю закон? Любовь есть соблюдение закона, раз. И второе, Христос сказал на горной проповеди, что еще является исполнением закона? Ибо как желаете, чтобы к вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. В этом закон и пророчество. Поэтому сегодня в уроке был хорошо задан вопрос, как оценить нашу духовность? Просто, не в количестве молитв, не в количестве прочитанных страниц Библии. Не это показатель духовности, друзья мои. Это не показатель духовности. Показатель духовности – наши взаимоотношения друг с другом. Плод Святого Духа – не чтение Библии, не количество молитв. Плод Святого Духа – любовь. И давайте честно посмотрим друг на друга. Есть у нас любовь, друг к другу. Я сегодня уже наблюдал картину, когда брат садится, ему говорят, здесь занято. Это просто, знаете, иногда у нас это вызывает улыбку. Но когда серьезно разобраться, то нам, кроме себя, часто никого не любим больше. А это цель исполнения закона. Любовь. Мир, радость, кротость, долготерпение, щедрость, вера. Это есть показатели нашей духовности. Как мы относимся друг к другу. Поэтому апостол Иоанн и пишет, ибо имея общение друг с другом, если имеете, то кровь Иисуса Христа омывает от всякого. Поэтому очень радостно смотреть на это лагерное служение. Это воля Божья. Потому что, находясь здесь в жилетке, я вижу общение, о котором только можно мечтать. Я знаю многих, которые приезжают на лагерь, я знаю их взаимоотношения, которые были, и как я счастлив, что я видел краем глаза, что они сидят возле палатки и общаются. Вот победа Иисуса Христа. Все остальное не победа. Победа – это не то, сколько мы читаем и что мы читаем. Победа – это то, кем мы становимся. Уподобляемся мы Христу. И как я счастлив, глядя на молодежь, а я знаю, как вам легко, дорогие братья и сестры, вы под особыми стрелами дьявола. И я вижу, вы отличаете от окружающего мира. Мы когда с Ирой тут ходим вот к морю, мы видим наш лагерь, мы видим все окружение. Что там впереди? Слава Иисусу. Держитесь с вами. Это и есть победа. И если дьявол побуждает вас с кем-то не беседовать, с кем-то не разговаривать, кому-то не просить, знаете, что это голос дьявола, наступите ему на хвост. Идите за Христом. Ибо как желаете, чтобы с вами поступали, поступайте вы прежде. Христос сказал, в этом закон и правило. В одном предложении. Все можно сложить. Просто Бог написал целую книгу, потому что тяжело людям понять одно предложение. И пришлось подробно все расписать. И мы часто, читая подробности, не видим главного. Что же Бог хочет вложить в одно предложение? Признак духовности человека. Это отношение человека к человеку. В этом все. И кто этому не научится, к сожалению, в Царстве Божьем. Понимаете? Потому что в Царстве Божьем царит гармония. Там никто ни с кем не ссорится. Там никто никому не завидует. Там никто ни с кем не ропщит. Там каждый друг другу уступает. Вот что такое Царствие Божье. А то, что на земле мы видим, это Царствие. Итак, мы просим трудного, потому что если не очистим свои сердца, то Дух Святой, а Он начнет работать. Я вам скажу, Дух Святой, Бог будет терпеть какое-то время церковь, а потом все равно начнет работать. Потому что бытует такая фраза, не знаю, тупиков откуда она взялась, что Бог не пошлет Духа Святого, пока церковь не приготовится. Вы знаете, я в Писании этого не вижу. Бог не завязывается на людей. Апостолы были сильно приготовлены. Да Петр даже три раза ему спросили, был ли ты с галилеянином, Петр говорит, да я его даже не знаю. Он готов был. И что, Бог ждал, пока Петр прозреет, Бог дал. Поэтому мы часто готовимся к пришествию Христа. Ошибка. Нам нужно готовиться к пришествию Святого Духа. Кто не пройдет этого пришествия, уже там нечего будет сделать. Когда завтра кто-то упадет во время богослужения, потому что что-то скрыл от Господа, что уже дальше читать? Поэтому я бы назвал нашу церковь, церковь, ожидающую пришествия Святого Духа. чем ожидающим не просто, а ожидающим каждый день. Это важно исполняться каждый день, потому что потом может быть поздно. Мы на семинаре с вами говорили о печати Божией. Дух Святой, поздняя дочь, написано в Откровении, это уже печать. А печать на что ставится? На пустую бумагу? На чистый лист бумаги? Печать ставится на тот документ, который уже написан, завизирован и утвержден, скорректирован и утвержден. Поэтому Бог каждый день пишет на наших сердцах свое письмо. И Бог желает поставить не на чистый лист бумаги, а на то, что у нас написано. О чем еще хотелось? Второй момент сказать. Почему трудно вам и просим, когда просим о Святом Духе? Давайте посмотрим ту же книгу «Царств», то же общение Елисея пророка и пророка Илии. Что произошло, когда Дух Святой коснулся Елисея? Третья книга «Царств», 19 глава, с 19 текста. «И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал. 12 пар волов было у него, и сам он был при 12-й. Илия, проходя мимо его, бросил на него милость свою». Представьте, я занимаюсь хозяйством, у меня 12 пар волов, занят делами тут. И тут кто-то идет и на меня бросает плащ и пошел дальше. Как бы вы отреагировали на такую ситуацию? Молчаливая такая, это интересно представить, да? Я ей поту, а кто-то идет, раз, бросил плащ и пошел вперед. Что бы вы сказали? Сказали, на, ты плащ забыл, да? Товарищ, вы плащ забыли, забери. Елисей был духовный человек. Он понял, что Илия так просто плащи свои не бросает. Это призыв на служение. И что дальше сделал Елисей? Что мы дальше делаем? Что мы часто делаем, когда Дух Святой, от которого мы просим, и который мы так хотим получить, когда у нас призывается служение? Что мы говорим? Мы говорим, как некоторые ученики Иисусу Христу. Позволь мне папу похоронить, да? Позволь вам, мама еще побыть. Подожди, не сейчас. И Елисей бы мог сказать, Илья, я понимаю, что ты меня призываешь, но смотрю, у меня хозяйство такое. Мне рыбу надо ловить, бердянские, это серьезная проблема. С лодкой надо что-то делать, с сетями, с машинами, смотри, я какое производство разбил, а ты меня тут куда-то призываешь. А мне нужно вот, у меня дело появилось, бизнес, смотри, в бердянске, я же курортным бизнесом занимаюсь. А ты тут говоришь о каких-то вещах, куда ты идешь, что это все бросать? Как поступил Елисей, человек, который не только просил, а жаждал Святого Духа? И оставил Елисей волов. Готовы? Положа руку на это. Но Бог проверит. Понимаете, давайте не будем спешить говорить так. Это есть большая проблема, о которой еще Христос сказал. Христос сказал, у отца было два сына, да? Один все время говорил «да», а дальше что? И не шел. Другой молчал, или ничего не говорил, или нет. Но потом что? Друзья мои, здесь идет серьезный вопрос. Не будем спешить, да. Я это говорю, и Дух Святой говорит только для того, чтобы мы подумали, готовы ли мы бросить курортных, бросить рыбу, завтра, может быть, бросить бизнес, который даровал уже не одну иномарку. Готовы, видите? Пусть каждый из нас подумает под водительством Божьей благодати. И даст силы это сделать, потому что это человеком невозможно. И когда мы говорим «да», мы говорим, как израильский народ, когда Бог сказал «будете исполнять все, что скажу», 19-го исхода. Они сказали «все, что сказал», говорят Моисей, «пойди, скажи ему Богу, все, что сказал, исполню». Это проповедь для того, чтобы мы сейчас отвечали. Это проповедь для того, чтобы мы думали и в тихих молитвах решали эти вопросы с Господом. И оставил Елисей волов, и побежал за Илией и сказал, позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобой. Не досмотреть, а поцеловать. И здесь открывается еще одна великая истина, что духовный человек – это любящий человек. Для него были дороги эти родители, это нам показывает. Для него было дорого. То есть вот это, в Библии нет ничего такого, знаете, ненужного. Если какое-то слово есть в Библии, мы должны подумать, почему оно появилось. Зачем Бог вдруг написал, что такие великие события, и тут вдруг в этих событиях поцеловать отца и мать. Этим Бог хотел сказать, как Елисею было трудно оставить свой дом, как он любил свой дом. Но он решил идти дальше за Господом. Он сказал ему, пойди и приходи назад. Ибо что и сделал я тебе? Он, отошедший от него, взял пару волов и заколол их, и зажегший плуг волов, и жарил мясо их, и раздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за реей, и стал служить ему. Почему Дух Святой, это мы трудного просим, потому что готовы ли мы пойти туда, куда Дух Святой нас поведет? Или мы, прося Духе Святом, думаем, что Он у нас будет мальчиком на побегушках? Или мы думаем, что когда Дух Святой на нас не зайдет, мы будем им управлять? В таком случае мы колдуны. Потому что все колдуны, получая Духа, они начинают им управлять. Разница колоссальна между колдуном и христианином. Колдуны управляют духами, а христианином управляет Дух Святой. Поэтому давайте подумаем, не остались ли еще глубокие корни у нас в этом мире. И если мы просим Духа Святого, если вдруг Он завтра придет, не будет ли нам тяжко с этими корнями прощаться? Почему Господь Иисус Христос сказал, вспоминайте жену Лотову? Потому что когда пришел Дух Святой в Содом и вывел эту семью, то корни сделали ее соляным столом. И последнее, о чем хотелось сегодня сказать, больше будем говорить на семинарах, потому что эту тему нельзя охватить всю. Что самое ценное и важное, что должно быть в церкви, для того, чтобы на нее сошел Дух Святой. Я могу это с уверенностью сказать, потому что это слово повторяется в книге «Деяния апостолов» почти на каждой странице. Это говорит о том, что Бог этому моменту уделял самое колоссальное значение. Может быть, вы сейчас определитесь с этим словом. Что нужно для церкви, чтобы получить Святого Духа? Первая глава Деяний, 14 текст. Все они единодушно пребывали в молитве. Вторая глава Деяний, 1 текст. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Вторая глава Деяний апостолов, 44 текст. Все же верующие были вместе и имели все общее. А последнего текста, вы можете дальше потом дочитать Деяния апостола, увидите эту, может быть, канву, но я хочу вообще текст, который меня поражает. У множества же у верующих было одно сердце и одна душа. Так вопрос такой, что главное для церкви, чтобы получить Святого Духа? Просто молиться? Просто просить или что? Что?
Единство.
Единодушие. В Писании даже написано, одно сердце и одна душа. Я думаю, тут и здесь нам есть над чем подумать. Действительно, мы единодушны, единомысленны. Это не значит, что мы все, как по шпаргалке, должны говорить одно и то же. Действительно, в нас одна душа – это совсем другое. Это не собрание одинаковых людей. Это собрание людей, которые друг о друге переживают, как о себе. Когда церковь апостольская, которая до этого переживали каждый за себя, которые искали Иисуса Христа, чтобы попросить только место лично для себя или для своих детей в этом царстве. Но когда это стала другая церковь, церковь единомышленников, единодушных людей, Дух Святой не замедлил прийти. Но самое великое и самое прекрасное в этом всем, может быть, это звучит мрачновато немножко, но Евангелие в том, сейчас может удивить, если Бог нам об этом говорит, то все в порядке. Вот в чем Евангелие. Потому что это Бог нам говорит для чего? Для того, чтобы нас исхлестать? Нет. Бог это нам говорит, потому что Он нас любит. Мы его дети. И зачем мы своих детей иногда, вот когда он с дорожки начинает ходить, зачем мы его ставим обратно? чтобы он продолжал идти дальше. Бог это нам говорит для того, чтобы мы продолжали идти дальше. Бог просто желает скорректировать некоторые наши понятия. Вот этим эти семинары мы будем заниматься, чтобы от лозунгов уже перешли к корректному осознанию. Что такое принять Духа? Что такое принять Христа? Слова, которые стали для нас расхожи. Но что это такое? Как на улице по-простому можно рассказать человеку, что такое принять Христа? И Бог нам напоминает, что Он желает увидеть единодушную церковь. Он желает увидеть церковь, которая не на словах, а на теле, готова идти не туда, куда она хочет, а туда, куда ее призывает идти Дух Святой. Бог нам желает сказать, что Он желает послать Духа Святого на церковь, которая не имеет от Него тайны, которая уже от Него ничего не таит, потому что Бог не желает, чтобы люди были поражаемы. Поэтому слава Богу за Его благодать. Что Он так печется о нас, что Он о нас переживает, что Он нам посылает весть. И мы на семинаре рассматривали текст Священного Писания, 8 глава Римлянам, 26 текст. Написано, что Дух Святой взывает о нас стенаниями, как ними, и неизреченными. В одном из переводов я прочитал, вообще меня поразило, написано, Дух Святой плачет о нас. Хороший Бог у нас. Он плачет о нас. Вот так Он желает нас спасти. Дух Святой так желает нам помочь, что Он плачет, стонет. Только чтобы нам помочь. Хороший у нас Бог. Слава Богу. Ни в каком язычестве, ни в каких религиях вы не найдете такого Бога. Ни в буддизме, нигде. Там Бог недостижимый, там Бог такой, до которого надо добираться. Он мало плачет о людях. В Индии есть богиня Кали, и которые, люди, которые ей поклоняются, они мажут ее губы кровью. Потому что индусы верят, что это богиня кровожадная. И если не принести ей кровь в жертву, она будет уничтожать людей. Вот какие боги в языческих религиях. Наш Бог, Он плачет с нами. Он стонет о нас, Он переживает, когда мы спотыкаемся. Это для Него боль в сердце. Вот такой у нас Бог. Он очень добрый, очень сердечный, очень долготерпеливый, очень многомилостивый. О таком Боге хочется. И Его открывать. Поэтому давайте откликнемся на призыв. Давайте поймем, что мы просим трудного, но оно станет легким, если мы услышим голос Духа Святого. Давайте очистим наши отношения друг с другом и с Иисусом Христом. Бог говорит, все тайное и ясно. И утаивайте очень. Наведите в порядок. И я дам Духа. Я Его хочу дать. Не надо меня умаливать. Не думайте, что я молчу. Вы просите, я не слышу. Христос сказал, да, Отец вам больше хочет дать Духа, чем вы даже представляете. Но будьте готовы Его принять. И пусть Господь нас в этом благословит. И я призываю, давайте совершим из зала. Кого Дух Святой побудит? Давайте встанем на колени. Не фатал, а так как перед Духом Святым, перед Господом всей Вселенной, который здесь находится, и попросим у Бога благословения. Кратких молитв, но от всего сердца, пожалуйста.